Здравствуйте, мы изучаем труды Рабаша, второй том, страница 1346, статья «Что такое, что Творец обращает лик» в духовной работе. Мы приглашаем вам зайти на наш сайт КАП-ТВ, там можно скачать материал, также посылать нам вопросы. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Снова труды Рабаша, второй том, страница 1346, «Что такое, что Творец обращает лик» духовной работе. Сказали мудрецы о том, что написано, обратил Творец лик к тебе. И вот что сказано. Один говорит, обратил Творец лик к тебе, а другой говорит, когда он не обращает лик. Как это? Две эти полярные противоположности существуют. Когда Израиль выполняет желание Творца, обращает Творец лик к тебе, а когда не выполняет желание Творца, он не обращает свой лик. Конец цитаты. И надо понять, если Израиль выполняет желание места, почему необходимо обращение лика? И чтобы понять то, что объяснили, надо понять сначала, что такое желание Творца и что такое лик Творца. И вот то, как мы изучаем, что означает, что желание Творца отдавать, как написано, что цель творения была в том, что у него было желание насладить свои творения, то есть давать им добро и наслаждение. Лик же Творца называется раскрытие лика, то есть удостаивается постижение открытого управления, где Творец управляет миром, добром и благом. Как написано, вот первая ступень раскрытия лика, это раскрытие награды и наказания. В абсолютной ясности приходит это к человеку не иначе, как благодаря спасению самим Творцом, когда удостаивается раскрытие глаз в Святой Торе. Прекрасным постижением становится как усиливающийся родник, и каждая заповедь в Торе, которую он уже выполнил через усилия по своему выбору, удостаивается, видит в ней награду в заповеди, предназначенной в следующем мире.
Что это значит? Творец добрый, творящий добро. Высший свет находится в абсолютном покое. Все открыто. Мы находимся в Малхут бесконечности, то есть наполнение бесконечно. Но только нужно раскрыть это. Со стороны Творца не может быть никаких изменений. Потому что Он абсолютно добрый, творящий добро. То есть все изменения только со стороны получающего. Поэтому все наши изменения в сторону раскрытия Творца как доброго, творящего добро, называется заповеди, совершение заповеди. Почему? Потому что это указание прийти к состоянию слияния. А раскрыть его мы можем при условии, что мы понимаем его, ощущаем его, думаем подобно ему, чувствуем подобно ему в сердце и разуме. Тогда мы получаем все как он. Поэтому у нас есть обязательство прийти к совпадению по форме. И для этого, чтобы прийти к совпадению по форме, есть все, что было создано, только лишь создано, чтобы прийти к этому. Вот и все.
Вернемся к последнему предложению. И каждая заповедь в Святой Торе, которую он выполнил через усилие, собственным выбором, удостаивается и видит в ней награду в этой заповеди в следующем мире. И также потерю преступлений.
То есть недостаточно, чтобы человек изменил себя, чтобы раскрыть, что Творец добрый, творящий добро. Здесь может быть скверно, а может быть святость. Если я хочу раскрыть Творца, что Он добрый, творящий добро, чтобы наслаждаться, или чтобы насладить Его. Как бы согласно действиям, действия те же, я могу делать исправления, могу быть соединен с товарищами, могу делать разнообразные действия, о которых Рабаш пишет. И просто выглядеть большим каббалистом и огромным праведником. Но я делаю это для того, чтобы раскрыть Творца как доброго творящего добро, чтобы насладиться тем, что он добрый творящий добро, или исходя из того, что я хочу этим насладить его. В этом разница. Думают, что разница только в намерении, но на самом деле разница не только в намерении. Это во всем пути. На всем пути. Если я делаю это не ради Творца, я раскрываю другого Творца. Это не тот же Творец.
Как бы
нам кажется, что раскрыть его как добрый творящий добро, это добрый творящий добро. А потом я уже решаю для себя или нет, для ближнего. Это не так. Потому что раскрыть Творца как доброго творящего добро в отдающих келим и раскрыть его как доброго творящего добро в получающих келим, это разница между святостью и скверной. Мы продолжим.
И сказано, надо объяснить, где мы ставили вопрос тут. Если выполняют желание места, Творец обращает к ним свой лик. Но ведь они же выполняют желание Творца. То, что тут говорится, что надо, чтобы еще и Творец обратил лик свой к тебе. А дело в том, что лик Творца – это раскрытие, управление Творца, управлением добром и благом. И поскольку было исправление, что прежде чем человек исправляет желание получать, чтобы он был ради отдачи, было скрытие на управление Творца. Поэтому прежде чем человек приходит к тому, что выполняет, его желание, что означает, что это как желание Творца в отдаче, также и человек также должен сделать так, чтобы у него было желание отдавать. И тогда, когда есть подобие формы, тогда есть место, что Творец дает ему раскрытие лика своего. Это и называется раскрытие глаз в Торе. Удостаивается постижение, что Творец управляет миром, добром и благом. И это может быть только после того, что человек выполняет желание Творца. То есть человек уже удостоился состояния желания отдавать, и именно тогда уходит скрытие и сокращение. При этом наоборот, когда Израиль не выполняет желание Творца, но они хотят, чтобы Творец дал им все в получающий килим, а это наоборот, относительно желания Творца, чье желание отдавать, тогда должно быть управление в таком виде, что он не обращает лик, а наоборот, показывает изнанку, заднюю сторону. Это называется скрытие лика Творца. И это называется, что он не обратил свой лик. И это по причине исправления, чтобы не было тут стыда. И также надо объяснить высказывание, касающееся начала работы. То есть прежде чем человек удостоился быть среди тех людей, которые уже удостоились выполнять желание Творца, и надо объяснять, что такое выполнять желание Его. То есть идут по пути, чтобы прийти к тому, чтобы стать теми, кто выполняет желание Творца. И поскольку идут по этому пути, уже их называют по названию тому пути, по которому они идут. И это то, как сказал мой отец, учитель Бааль Сулам, по поводу того, что написано, дает мудрость мудрым. И спрашивает, ведь дай мудрость глупым, так надо было сказать. Я сказал, что имеется в виду о тех, кто хотят мудрости. Они уже называются мудрыми, потому что идут по пути постижения мудрости. А поскольку они дают пробуждение снизу, поэтому им свыше дают мудрость. И также и здесь. Когда они хотят прийти к тому, чтобы постичь силу, желание отдавать, это уже называется, что они выполняют желание Творца. И в соответствии с правилом, приходящему очиститься, помогают, они получают помощь от Творца. Поэтому о них говорит автор. «Обратил лик свой к тебе». То есть Творец светит им в категории «лик», то есть Творец дает им помощь. А в чем помощь? Это как написано в Зоаре. «Приходящему очиститься помогают». И спрашивает там же «чем?». Ответ следующий. «Святой душой». Это называется ликом Творца, как и написано, потому что в свете лика Твоего дал нам Тору жизни и любовь, милосердие. То есть за счет света лика они получают любовь к отдаче, к милости. Отдача. То есть Творец дает им силу любить милость. То есть любить, быть отдающими. И это называется «обратил Творец лик свой к тебе и даст тебе мир». Где мир — это как написано. «Послушай, что говорит Творец, потому что говорит о мире с народом своим, чтобы не вернулись они больше к глупости своей». И получается, что мир означает, что Творец говорит «мир вам», то есть чтобы больше не грешили, а он удостаивается быть уже в мире с Творцом. И это значение, что когда выполняют желание Творца, тогда они получают поддержку Творца. И это и говорит, обратит Творец лик свой к тебе. При этом, когда не выполняют желание Творца, то есть когда не идут по пути, чтобы до того, чтобы достичь желания Творца, то есть желание отдавать, тогда о них говорится не обратить свой лик к ним, то есть не может дать им помощь, чтобы исполняли свои желания, потому что их желания противоположны святости.
Тут есть вопрос. Что Творец дает нам, что мы называем свечение Его лика?
Кибер панеха.
В лике, в свете лика твоего, что это называется? Что мы получаем от этого? Какую форму силы или свойства мы получаем? Так что это воздействие с его стороны мы называем свечением лика. Пожалуйста.
Это тип силы, который мы называем работать выше знания. Тип сил такой, когда мы чувствуем, когда мы должны чувствовать важность и величие постижения свойства отдачи, любви, а не чего-то там для себя, когда это есть сила работать поверх скрытия.
Он дает желание объединиться с товарищем.
Когда работать ради отдачи, работать на товарища, это самое высокое, самое важное.
Он написал это очень красиво в статье «Любить быть дающим».
Когда уже вера становится четким знанием и видит реальность одной силы во всех товарищах, во всем, что происходит, и хочет на это работать.
Мы приходим к такому измерению, что видим объединение как самое важное, это происходит между нами.
Да, и сила веры. Не то, что мы можем работать там вслепую. И там говорить, а, нет, никого, кроме него, добрый не сущий. Нет, это вопреки нашему ощущению отталкивания от объединения.
Что является хисароном, потребностью и молитвой для приема встречи Лика Творца, чтобы получить свечение Лика. Что должно быть хисароном? Разочарование, хисарон и требования. Каковы должны быть?
Разочарование. В принципе, это то место, где прежде пробуждение точки в сердце, когда точка в сердце просыпается, есть сначала разочарование всем тем, что делает нам желание получать. И, в принципе, пробуждение отдачи, в конечном счете, желание в отдаче.
Это
недостаточно только не получать. Я хочу быть также подобным Творцу, дающим. Я хочу наслаждать Его.
Разочарование от того, что можно наслаждаться получением. И просьба отдачи ради отдачи, а не для того, чтобы получить и отдачу тоже получить что-то там от Творца. А добрый, несущий добро, это что-то получить отсюда. А просто отдавать ради отдачи, чтобы получение было в отдаче, а не в получении.
Быть соединенным с Израилем.
Разочарование, но понимаешь, что это обратное свойство, невозможно, что тебе дают тебе возможность почувствовать дистанцию, насколько это на самом деле все это наоборот, что такое доставить наслаждение Творцу, а потом еще захотеть этого, и когда ты видишь, что это невозможно, просить у него.
Да, решение всегда получается такое, что думаешь о других, ты уже чувствуешь, что не исчезает, остается, но все твое сердце в товарищах, там твое требование, там твоя молитва.
Потребность в том, что нет у тебя свойства отдачи. А свет лика, когда ты начинаешь уже видеть, как все находятся в отдаче, и светит им свет.
Разочарование от того, что я делаю усилия, чтобы соединиться, дать возможность товарищам соединиться, и не могу, и не получается. От этого растет большой хисарон. Я понимаю, что без Творца мне не удается сделать это действие вообще.
Да, тут рождается требование из глубины сердца, что есть только одна сила, которая может помочь. Так, мы продолжаем. Страница 1390. Секундочку. 1347. Внизу, предпоследний абзац. При этом, когда выполняют желание Творца, то есть когда не выполняют желание, когда они идут по пути достичь желания, Творца, то есть желание отдачи, тогда не говорится, не обращу к ним лик свой. То есть не может дать им помощь, чтобы они исполнили свое желание, потому что их желание противоположно святости. И как может дать им что-то, что против желания Творца? Поскольку все, что есть у человека делать в духовной работе, это только исправлять свои действия, чтобы они были ради отдачи. И если Творец обратит к ним свой лик, то есть получит помощь, чтобы могли работать все больше на желание получать для себя, получается, что Творец как будто бы их подставляет. И тем, что Творец не обращает к ним своего лика, этим он им помогает, чтобы не оставались в любви к себе. Но как раз об этом и сказано, приходящий оскверниться, ему открывают, но не помогают. При этом, кто приходит очиститься, тому помогают.
То есть даже скрытие лика нужно рассматривать как лик, а не как ахураем, как он объясняет нам, как спереди, в статье «Спереди и сзади» зажал он тебя в раскрытии, в скрытии лика.
И из сказанного поймем, что такое возвращение. То есть, что человек должен вернуть, где возвращение означает, что получил что-то, и он должен вернуть то, что получил. А дело тут в следующем. Поскольку человек рождается с природой, желание получать для собственной выгоды, поэтому человек хочет работать только на собственную выгоду. То есть он хочет, чтобы Творец наполнял его получающий келим. И на это человек должен совершить возвращение. То есть делать все ради Творца. То есть то, что он получает, он не хочет получать для собственной пользы, но все, что он получает, для того, чтобы дать Творцу наслаждение. И поскольку Творец хочет, чтобы человек получал, как написано, его желание наслаждать свои творения, получается, что все, что он получает, только ради того, чтобы вернуть, а иначе он не хочет получать. Это и называется возвращением, то есть он возвращает все то, что он получил. И это то, как написано в Зоре. Следующее. Каждый, кто возвращается к ответу, он как будто бы возвращает букву «Эй», это Малхут, к букве «Вав», это Зарампин. Это сын Юд, буквы Юд-Кей. И восполняется полностью Авая. И это, конечно же, возвращение. Где-то буквы, возвращается буква «Эй» к букве «Вав». И в Зоре говорится следующее. Это возвращение, то есть Малхут, буква «Эй», Авая, называется жизнью, где написано «Отсюда происходят жизни». Это душа Исраэль. Это результаты Малхут, который называется жизнью. И это отраженный свет, который выходит от изо рта человека. Это не усилие, не труд. Это буква «Гей» в слове «сотворил их», потому что буква «Гей» произносится самым легчайшим образом, чем остальные буквы. И там говорится, что увидит образ Творца, потому что Малхут называется образом Творца. И поэтому только в тени будет идти человек, потому что она над головой человека. Нельзя человеку идти четыре стадии без покрытой головы, потому что сразу же уходит жизнь от него. И поэтому надо объяснить, что сказано в Зоре, где говорится, что возвращение называется, когда возвращается буква «Гей» к букве «Вав». А дело тут в следующем, потому что вся наша работа в том, чтобы принять на себя бремя духовной работы, несмотря на то, что это все вскрытие. И хотя замысел творения — насладить творение, во всяком случае есть сокращение и скрытие на Малхут по причине того, чтобы было место для свободного выбора. То есть, чтобы у человека была возможность сказать, то, что он принимает бремя духовной работы, это не ради любви к себе, но по причине того, чтобы доставить наслаждение Творцу. И если царь был бы раскрыт, конечно бы человек принимал бы раскрытие царя по причине любви к себе. Потому что нам надо верить, что нет большего наслаждения в мире, как видеть лик царя. И получается, что во время принятия бремени Малхут человек должен быть отделен по причине отличия свойств. Как известно, что отличие создает разделение в духовном.
Мы должны не забывать, что со стороны Творца нет изменений. Изменения в творении. Есть скрытие, то есть я скрываю Творца. Есть какое-то изменение в его характере, как он якобы относится ко мне. Это у меня изменяются вещи. Никакого изменения нет вне меня, а только лишь в моем желании получать есть изменения его характеров в разных видах, свойствах, обращениях и шагах, но не то, что у Творца есть изменения. Поэтому все, что мы относим к Творцу, что Он изменился, что Он так или иначе кажется мне, это все эти вещи, это обращение к изменениям только в себе. И нам нельзя забывать об этом, иначе мы уже направлены на что-то другое, не на правильную цель. У меня нет недостатка ни в чем, кроме как правильно направить себя, а все изменения могут быть только лишь во мне.
Получается, что это скрытие делает так, что нам трудно принять время духовной работы и верить, что управление Творца добром и благом. И только тогда, когда человек идет по пути, чтобы прийти к совпадению по свойствам, то есть все его действия были бы ради Творца, в той мере, как его намерение отдавать в этой же мере, уходит от него скрытие и сокращение. И тогда человек может постичь добро и наслаждение, потому что тогда он принимает это все в отраженном свете. То есть все, чем он наслаждается, только по причине того, что он хочет доставить наслаждение своему Создателю. Поэтому получение наслаждения не создает тут разделения. И тогда человек получает наполнение, потому что по закону больше, чем теленок хочет сосать, корова хочет кормить. Поэтому у человека уже нет работы, чтобы чего-то там достичь, поскольку высший уже может давать. По причине того, что есть у него уже келим и подобие свойств. И получается, что главная работа человека — это достичь отдающих келим.
Тогда как бы он обнаруживает, что высший дающий, высший и до этого давал, только у него не было килим, подходящих для этого. То есть все изменения, они только от нижнего. И здесь мы только можем понять, какова связь между совпадением по форме, что я должен быть подобным ему и раскрытием его лика, постижением цели, что это все. Почему это так соединено вместе? Потому что это все говорится об изменениях в человеке относительно Творца. Несмотря на то, что мы называем разными такими выражениями, как будто это изменение в Творце. Творец обратил лик свой и светил, не светил, скрывал себя и так далее. Все это и восприятие реальности. Мы в общем раскрываем высший свет, пока не раскроем его полностью, то есть в отношении только лишь добрый, творящий добро. И все, что нам представляется, что не так, это из наших изъянов. Мы сами рисуем на фоне белого света, рисуем разные формы, которые якобы вне нас, но это внутренние формы нашего несовпадения. Да?
Из сказанного надо объяснить, в чем же возвращение. То, что он говорит, возвращается буква «гей», то есть «малхут», она находится отделенной от «авая», то есть «малхут», который является совокупностью душ, которая должна обеспечивать души. И если творения работают в соответствии с тем, что возложено на них, то сделает все ради отдачи, Тогда они приводят к тому, каждый в корне своей души, к желанию отдавать.
Малхут якобы поднимается в бину, и тогда совпадает со свойствами бины в каких-то своих желаниях, а потом все больше и больше раскрывает свои желания, оставаясь в бине, но с желанием получать, которое она раскрывает все больше и больше, и так она исправляет себя, опускаясь из бины на свое место.
И тогда Малхут получает подобие формы по отношению к Творцу. Он отдающий. И получается, что наполнение передается нижним без какого-то труда и усилий, как говорится в Зоар, поскольку передача наполнения относится к Творцу. Он даст. А у человека нет никакой работы, чтобы этого достигать. Но вся работа человека с точки зрения келим, чтобы у них было подобие формы. И это называется работа на земле. То есть вот эта работа, чтобы небесная их малхут стала ради отдачи. И это то, как написано, все в руках Творца, кроме трепета перед Творцом. Где тут надо объяснить все, имеется в виду наполнение, которое дает Творец. И есть много видов наполнения, а в общем они называются наранхай, или хохма, или хасадим. И все эти Творец дает без всякой хлопот со стороны человека, кроме как трепета перед Творцом, где трепет означает, что человек должен работать, чтобы у него был трепет, может быть, он не смог это делать ради отдачи. Это относится к работе человека. То есть человек страшится получить, может быть, он не сможет направлять на отдачу. Где не получать, это мы относим к человеку. А дарование мы относим к Творцу. И получается, что трепет перед Творцом, когда он боится получать, может быть, он не сможет, может быть, он за счет этого придет к отделению от Творца. И вот эту работу мы относим к человеку. То есть в этом вся работа человека, как достичь келим, отдачи. Но человеку не надо искать советов, как получить наполнение. Потому что об этом не надо волноваться. Все волнения человека должны быть только в том, как достичь желания отдавать. Потому что Малхут называется жизнью, из нее происходит жизнь. И это после того, как человек уже достиг келим отдачи тем, что вернул Малхут, который называется получающий кли, чтобы оно было в состоянии отдающего кли. То есть творение исправили в корне души своей, это в Малхут, чтобы было ради отдачи, а не получать.
В чем тут дело? Какова добавка, что кроме того, что я достиг отдающих келим, я сейчас должен получить внутрь этих келим наполнение? Есть как бы две вещи. То, что я достиг отдающего кли, а сейчас я раскрываю внутри него благо. То, что я раскрываю отдающее кли, что я наслаждаюсь от того, что я нахожусь в отдаче, что я просто целиком в усилии, в трепете могу ли я отдавать, наполняет ли это меня и недостаточно ли этого? Какое тут еще должно быть какое-то получение? Как это выражается? Что именно происходит еще?
Ну,
вы потом поговорите. Каждый сам с собой. Продолжим.
И тогда Малхут передает им жизнь, как написано, из нее происходит жизнь. И этот человек получает без труда и без усилий, и это означает буква «гей» в слове «дегибараум». То есть после того, как человек исправил Малхут, где это последнее, «гей», с точки зрения подобия формы с «юд», «кей», «вав», тогда уже переходит наполнение к человеку, который исправил ее без труда и без усилий. И то, что говорит, о ней говорится, увидит образ Творца, потому что Малхут называется образом Творца. И тут надо объяснить, что хочет нам сказать, что вся работа только с точки зрения трепета. То есть, чтобы не получить наполнение, чтобы не было у него сил, не окажется сил на отдачу. И это то, как написано у Моше. «Скрыл Моше лик свой, потому что боялся смотреть». И сказали, «И в награду за то, что скрыл Моше лик свой, потому что боялся смотреть, удостоился увидеть образ Творца». То есть, как сказано уже, усилия они на трепет. То есть он боялся посмотреть. А потом приходит награда без труда и усилий. Он удостоился увидеть образ Творца. А это Малхут. Как говорится, Малхут называется образом Творца. И получается, что вся жизнь приходит потом от Малхут. Как он говорит, что буква «Хей» — «Авая» называется «жизнью». Это приходит без труда и усилий. И то, что написано, «Только в тени будет идти человек», где тень означает, что, как сказал мой отец и учитель, где «целем» или «гарань» — образ. Это тень, это как будто бы солнце не взошло. То есть это скрытие. То есть после того, как человек принял Малхут в виде скрытия, выше знания, тогда он удостаивается святого знания.
Целем образ становится кли.
Поэтому и говорится, только в тени должен идти человек. И именно тогда, когда человек принимает на себя Малхут в виде тени, за счет этого человек может идти и подниматься в святости, где это означает, и будет идти человек. И также надо объяснить то, что написано. Нельзя человеку четыре стадии с непокрытой головой, где голова — это знание и разум. А покрытие головы — это когда он покрывает свой разум и не смотрит на него, но он идет выше знания. Четыре локтя, четыре стадии. Называется человек, это уровень человека, что имеется в виду, что человеку запрещено идти без веры выше знания. А если он идет внутри знания, то есть с непокрытой головой, сразу же уходит жизнь от него. Но именно за счет покрытия головы он удостаивается святого знания. Однако эта работа в вере выше знания должна быть при наличии знаний, потому что тогда человек может понять, что такое выше знание. А иначе человек ошибается в понимании, что такое выше знание. И это то, как сказали мудрецы, не пытайся успокоить товарища, когда он сердится. То есть тогда, когда человек сердится, то есть когда он недоволен тем состоянием, в котором он находится, он начинает давать себе отчет. И тогда он вообще приходит к ошибке и не способен произвести правильный истинный расчет, как сказали мудрецы, поскольку он вообще в гневе, он ошибается во всем. А гнев человека о себе выражается в работе, в раздражении по отношению и в печали, в том состоянии, в котором он находится. Потому что все расчеты, которые он производит, они неправильные, потому что он сам находится в состоянии, когда у него не уложилось знание. И не может он не делать никаких расчетов, но он должен принимать на себя Малхут без всяких расчетов. И только после того, как он принял на себя бремя небесной работы насильно и успокоился гнев его, тогда он может уже производить расчеты и знать, что такое выше знание, что такое ниже знание и что такое внутри знание.
Без всякого расчета имеется в виду, что он уже умеет делать правильный расчет. То есть он уже согласен с тем расчетом, который он должен выполнить, чтобы быть в этом совпадении по форме с Творцом. То есть, что он может сделать основу своего кли в отношении желания отдавать, желания получать, раскрытие всех этих видов в правильном виде. И тогда он раскрывает то, что, по сути дела, всегда присутствует у него. Пожалуйста.
Потому что необходимо знать, что тогда, когда человек на что-то сердится, он чувствует, что он находится в дискомфортном состоянии. И невозможно в такое время верить в личное управление, что Творец управляет миром, добром и благом. Поэтому в таком состоянии он злословит на управление Творца. И естественным образом человек отдаляется от веры. Потому что есть исправление свыше, которое называется мудрецами, что человек грешит тогда, когда в него поселяется дух глупости, что означает, что Святой Дух, который был в нем, ушла от него. И это делается на благо человека, потому что во время того, когда у человека нет духа святости, он не может ударить по тому, чего у него нет. Поэтому, когда человек падает в состояние печали, то есть неоткуда получить ему радость, он отдаляется тогда от святости. И тогда у человека есть только один совет, чтобы принял на себя по принуждению бремя духовной работы и дал молитву Творцу, чтобы помог ему, чтобы вот то, что он насильно принял на себя, чтобы Творец помог ему, чтобы он был в радости, как написано, «служите Творцу в радости». А поскольку эта работа сейчас у него по принуждению, если так, откуда он возьмет радость? Поэтому человек должен молиться Творцу, чтобы тот помог ему, чтобы смог выполнять то, что написано, «служите Творцу в радости». И также человек должен преодолеть в виде пробуждения снизу, и верить, что это огромная вещь, он удостоился, что была бы у него сила преодолеть свое состояние и сделать что-то против разума, где это и называется выше знания. А также верить, что после того, как он преодолел состояние выше знания, и это называется, что он служит Творцу, то есть вот это преодоление, то, что он сейчас произвел, это называется служение Творцу, работа Творцу. То есть он работает сейчас в состоянии веры выше знания. То есть только сейчас он называется работающим, поскольку тело не согласно на эту работу. И из сказанного получается, что тогда, когда человек приходит к состоянию, что тело не хочет работать в святой работе, и человек тогда в состоянии, когда нет у него духа жизни. Это время, когда человек называется, что нет у него веры в Творца, потому что вера в Творца несет радость. Поэтому тогда, когда он сердится и раздражен на себя настолько, что не может ничего терпеть, то, что находится вокруг него, он в состоянии служения другим богам, идолам. И это то, что сказали мудрецам. Каждый, кто сердится, как будто бы служит идолам. И это потому, что нет у него веры. Поэтому человек постарается в каждом соприкосновении с духовным, чтобы там благодарить Творца. Тогда он соединяет связь с Творцом. То есть даже если он находится в состоянии, когда тело отталкивает все, что есть в святости, и на это он может осуществлять связь с Творцом. То есть человек должен сказать тогда, то, что я чувствую, что нет у меня никакого желания к работе, это тоже называется соприкосновением. То есть человек видит, что не всегда он думает о работе. То есть если он хочет работать или нет, но когда он может подумать и позаботиться обо всех остальных делах, которые не имеют отношения к духовному. Поэтому сейчас, когда есть у него контакт, за это он благодарит. Тогда с помощью этого человек может войти снова в работу и начать жить жизнью святости. И хотя есть много нюансов в той связи, когда человек соединяет себя с Творцом, но каждый контакт — вещь великая. И об этом написано, как имя твое Элоким, так я тебя восхваляю, что означает, насколько человек может оценить величие и важность Творца, в этой мере он может благодарить и восхвалять Творца. И, конечно же, если человек может представлять себе больше величие и важность Творца, конечно же, может восхвалять больше Творца. Однако за счет того, что человек преодолевает и восхваляет Творца за что-то, неважно, за что он благодарит Творца, это действие уже дает связь с Творцом, с помощью чего он может войти в том, чтобы работать в святости по-настоящему. Поэтому во всех состояниях только молитва помогает.
Вопросы?
Итай из Романии спрашивает, что означает принять на себя Малхут небесной работы по принуждению?
Еще раз.
Спрашивает, что такое принять на себя бремя небесной работы по принуждению?
Что означает принять бремя небесной работы в принуждении? Принуждение называется, что я все еще не нахожусь в совпадении по форме с Творцом, поэтому я не могу получить от Него какие-то указания в правильном виде. И на самом деле, когда я нахожусь в совпадении с Творцом, Его указания и мои указания — это то же самое. То есть мы уже идем вместе, то, что называется. А в принуждении называется, что я принуждаю себя исполнять Его указания. Как я это знаю? От того, что я в той мере, в которой я нахожусь в несовпадении по форме с группой Творца самого, я не знаю. Не знаю, что такое свет. Мы не ощущаем свет, а ощущаем только кли, который может его раскрыть. Кли, который раскрывает свет, это наша связь в группе. Поэтому, насколько я нахожусь в совпадении с товарищами, в объединении с ними, в гармонии, скажем, взаимной между нами, когда никто не думает о себе, а все мы думаем об общем желании раскрыть там Творца одного общего, в таком виде я нахожусь в близости к Нему, а не в противоположности, в принуждении. А если я нахожусь в несовпадении с группой, я иду против своего желания, а согласно желанию группы, называется, что я делаю это по принуждению, принуждаю. И так я продвигаюсь. Поэтому группа должна показывать мне, что мне надо делать. В чем именно я должен уподобить себя ей? подстроить себя. Так мы работаем. Мы говорили об этом не один раз, что сама система не может показать мне, что происходит в ней. Допустим, я не знаю, что такое электричество. Я знаю явление какой-то силы, которую я называю электричеством, которое производит в каких-то приборах охлаждение, нагрев, разные вещи. Говорят, что все это электричество. А что такое электричество? Я не знаю. Я знаю, есть дырка в стене, я туда вставляю какой-то провод и получаю оттуда какую-то силу. И сила, согласно использованию, уже производит какие-то действия. Но сила сама без всякого характера, без ничего. Поэтому также я вижу и Творца в группе. Он находится там, он делает какие-то действия. Я не вижу этих действий. Потому что если бы я дошел до действий, которые я видел бы в группе, я видел бы, что он и группа находятся в слиянии, я видел бы Гмартикун. Но я не вижу этого, у меня есть разные раскрытия не по отношению к Творцу, по отношению к свету, который находится в группе, а по отношению к самой группе. И это я принимаю как настройку на себя. То есть я не вижу машину, как она работает и производит что-то хорошее. Я вижу неисправленности, которые есть в машине, которые я должен исправить, и я тогда достигну что-то из ее правильной работы. Все наши работы, поэтому это относительно килим, не относительно света. Так мы продвигаемся. Да?
А как такое может быть, что он пишет, что он сердится с одной стороны, а с другой стороны благодарит Творца? И не видит, что у него нет никакого желания к работе, но благодарит.
Это человек всегда должен видеть себя в раздвоенном состоянии. С одной стороны, его природа, его кли, его животное, с другой стороны, человек в нем, который растет, и стараться, чтобы человек восседал на животном. Мы изначально состоим из двух ступеней. Я и животное, и божественный человек. Так это? По моей природе, первичной природе, я животное? Как это? Во всем. Еда, секс, семья, животное. Как у животных. Потом счастье, почести, знания. Это уже человек в этом мире. Еще, кроме этого, работать над совпадением по форме, раскрытием Творца, слиянием с Творцом. Это уже божественный человек. То есть, который относит себя к духовному, божественному. Я включаю в себя много вещей. Да. Я не хочу, главное, путаться между ними. Это мое животное. Страсти, которые есть у животного, это страсти, которые есть у человека в этом мире. Желание. Богатство, почести, знания. А это желание, страсти, которые есть у работающего на Творца. Любить Творца. Это три состояния, вещи, которые одновременно существуют во мне. Да. И я должен выстроить их так, чтобы они все работали для самой большой потребности из них.
Я не совсем понимаю совет Рабаша. Он говорит вот так, что человек должен преодолеть. То есть отдаляет его от святости, и все равно он должен благодарить и преодолевать. В чем тут преодоление?
Прежде всего, возблагодарить. Без благодарения невозможно работать. Творец ставит ему препятствие, он видит препятствие, он видит, насколько он далек. До этого он тоже был далек, но не видел этого. Сейчас он это видит. Это как ты сейчас видишь в машине, которую должен исправить, еще какой-то сбой, еще какой-то сбой, еще какой-то сбой. Не то, что этих сбоев не было раньше, но они были, но ты не мог их видеть. Сейчас ты их видишь. Так ты продвигаешься. И тогда ты благодаришь за это, что у тебя сейчас есть зрение, чтобы увидеть неисправленности и исправить их по одному. Если человек видит неисправленность, это признак того, что ты можешь исправить. Главное — увидеть его. Исправление — это уже придет свыше. Если тебе раскрывается неисправленность, то уже в порядке. То есть у тебя есть уже возможность, силы, связь с Творцом, с группой. То есть есть все начала для того, чтобы произвести исправление. Не ставят препятствия перед слепым. Если дают препятствия, он уже может пройти через это. Нет, не точно, что пройдет, но все параметры, все данные присутствуют. Вначале строят все препятствия с их данными, со всем, а потом раскрытие, потому что откуда все препятствия? От того, что это спускается сверху вниз. Падение, спуск в наш мир — это построение препятствий, разбиение Адама Ришона, это построение препятствий. А потом только тебе раскрывают их. Если уже раскрывают, это свет, который раскрывает.
Это как Бар-Салам
пишет, что это к этому привела святость дня. То есть каждый раз раскрывают свет дня, такие препятствия, так продвигаемся.
Так в чем же работа по преодолению, когда человек это делает?
Только соединиться с группой. У нас нет, кроме этого, нет действий, которые могли бы помочь раскрытию неисправленности, потому что все неисправленности — это разбиение, раскрытие разрыва между нами от греха древопознания, от разбиения Адама Ришона, этого кли. Поэтому все, что в твоих возможностях и силах делать, дело имеется в виду объединение с товарищами. Да, иерусалимец.
На странице 1349, там где-то посередине, в первой колонке, он говорит о тени, о скрытии, и что именно скрытие, в тени пусть идет человек.
Да.
Вы можете что-то тут сказать?
Мы учили, где ты был. Целем образ, это называется Мем Цадик Ламет, сверху, Зад Дебина Зарампин Малхут. Зад Дебина — это Мем. Мем — это Бина, знаешь? 40, да? Затем Ламет, это Зарампин, а потом Цади, да? 90. Это Малхут. Система уменьшения. Система уменьшения света от Гар-Дубина до Малхут. И благодаря этому уменьшению света Малхут способен быть связан с Биной. Поэтому сверху вниз это Мем Ламет Цадик. С нашей стороны это Цадик Ламет Мем, целем, образ. И тогда в целем, когда я снизу вверх, когда я принимаю на себя это уменьшение, идет человек. Потому что через то, что есть уменьшение света, я принимаю это как исправление своего кли, я поглощаю для себя эту систему, и тогда я удостаиваю света. Как бы фильтры, которые мне даются свыше, я ставлю их внутри себя, и тогда я могу стоять против света.
И все равно как бы понимается, что это изменение только с нашей стороны, со стороны килим.
Правильно. Поэтому целем это для нас, чтобы мы приняли его, переварили бы его. Перейдем к следующей части урока.